Предисловие. Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения, и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах. Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весной прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо. В бандероле оказались эти записки, а письмо было удивительного содержания. Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки с тем, чтобы я, единственный его друг, выправил их, подписал своим именем и выпустил в свет. Странная, но предсмертная воля. В течение года я наводил справки о родных или близких Сергея Леонтьевича. Тщетно. Он не солгал в предсмертном письме, никого у него не осталось на этом свете. И я принимаю подарок. Теперь второе. Сообщаю читателю, что самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был, маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства», единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно, роман Сергея Леонтьевича не был напечатан. Таким образом, записки Максудова представляют собой плод его фантазии, и фантазии, увы, больной. Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название — меланхолия. Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведение покойного, нигде нет и не было. И, наконец, третье и последнее. Моя работа над записками выразилась в том, что я озаглавил их, затем уничтожил эпиграф, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным. Этот эпиграф был «Каем уж да по делам его». И, кроме того, расставил знаки препинания там, где их не хватало. Стиль Сергея Леонтьевича я не трогал, хотя он явно неряшлив. Впрочем, что же требовать человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с сыпного моста вниз головой? Итак, часть первая, глава первая, начало приключений. Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить хотелось. В сером новом моем костюме, довольно приличном пальто, я шел по одной из центральных улиц столицы, направляясь к месту, в котором никогда еще не был. Причиной моего движения было лежащее у меня в кармане внезапно полученное письмо. Вот оно. «Глубоко почитаемый Сергей Леонтьевич». До крайности хотел бы познакомиться с вами, а равно также переговорить по одному таинственному делу, которое может быть очень и очень небезынтересно для вас. Если вы свободны, я был бы счастлив встретиться с вами в здании учебной сцены независимого театра в среду в 16:00. С приветом, К. Ильчин. Письмо было написано карандашом на бумаге в левом углу, который был напечатан к Саверий Борисович Ильчин, режиссер учебной сцены независимого театра. Имя Ильчина я видел впервые, не знал, что существует учебная сцена. О независимом театре слышал, знал, что это один из выдающихся театров, но никогда в нем не был. Письмо меня чрезвычайно заинтересовало, тем более, что никаких писем я вообще тогда не получал. Я, надо сказать, маленький сотрудник газеты «Пароходство». Жил я в то время в плохой, но отдельной комнате в 7-м этаже в районе Красных Ворот у Хомутовского тупика. Итак, я шел, вдыхая освеженный воздух и размышляя о том, что гроза ударит опять, а также о том, каким образом Ксаверий Ильчин узнал о моем существовании, как он разыскал меня и какое дело может у него быть ко мне. Но сколько я не раздумывал, последнего понять не мог, и, наконец, остановился на мысли, что Ильчин хочет поменяться со мной комнатой. Конечно, надо было Ильчину написать, чтобы он пришел ко мне, раз что у него дело ко мне, но надо сказать, что я стыдился своей комнаты, обстановки и окружающих людей. Я вообще человек странный, и людей немного боюсь. Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота, торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки. Я вошел в резные чугунные ворота, увидел ловчонку, где седой человек торговал нагрудными значками и оправой для очков. Я перепрыгнул через затихающий мутный поток и оказался перед зданием желтого цвета и подумал о том, что здание это построено давно, давно, когда ни меня, ни Ильчина еще не было на свете. Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь учебная сцена. Я вошел, и человек маленького роста, с бороденкой, в куртке с зелеными петлицами, немедленно преградил мне дорогу. «Вам кого, гражданин?» — подозрительно спросил он и растопырил руки, как будто хотел поймать курицу. «Мне нужно видеть режиссера Ильчина», — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал надменно. Человек изменился чрезвычайно и на моих глазах. Он руки опустил по швам и улыбнулся фальшивой улыбкой. «К Саверия Борисовича? Сию минуту-с! Пальтецо, пожалуйте! Калошек нету?» Человек принял мое пальто с такой бережностью, как будто это было церковное драгоценное облачение. Я поднимался по чугунной лестнице и видел профили воинов в шлемах и грозные мечи под ними на барельефах, старинные печи-голландки с отдушинками, начищенными до золотого блеска. Здание молчало, нигде никого не было, и лишь с петличками человек плелся за мной, и, оборачиваясь, я видел, что он оказывает мне молчаливые знаки внимания, преданности, уважения, любви, радости по поводу того, что я пришел, и что он, хоть и идет сзади, но руководит мною, ведет меня туда, где находится одинокий, загадочный Ксаверий Борисович Ильчин. И вдруг потемнело. Голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась, за окнами зашумела вторая гроза. Я стукнул в дверь и вошел, и в сумерках увидел, наконец, Ксаверия Борисовича. «Максудов», — сказал я с достоинством. Тут где-то далеко за Москвой молния распорола небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина. «Так это выдаст, любезный Сергей Леонтьевич», — сказал, хитро улыбаясь, Ильчин. И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на такой точно диван, как у меня в комнате. Даже пружина в нем торчала там же, где у меня, посередине. Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание. Зачем диван? Какие ноты лежали, растрепанные на полу в углу? Почему на окне стояли весы с чашками? Почему Ильчин ждал меня в этой комнате, а не, скажем, в соседнем зале, в котором в отдалении смутно, в сумерках грозы, рисовался рояль? И под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще: «Я прочитал ваш роман». Я вздрогнул. Дело в том, что...